Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Масленица, как она есть. Правда ли, что у этого праздника языческая история? Страшный суд. Почему он так называется и что о нем известно? Дом трудолюбия для тех, кто оказался на улице. В чем польза таких приютов и какая помощь им нужна? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Следующая неделя, как многие, наверное, знают, это Масленица. Неделя перед началом Великого Поста – это время для гостей, для блинов и других радостей жизни. Почему-то так повелось, что Масленица считается у нас языческим праздником. Ну вот чучело сжигают, это гонит зиму, блины пекут, ну это вроде как дань солнцу и прочее. И говорят, что так было всегда на Руси, под христианской формой языческое содержание. Так ли это на самом деле? И правда ли, что Масленица – это языческое наследие? Узнаем у эксперта, и на связи с нами доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского университета Дмитрий Володихин. Добрый вечер, Дмитрий Михайлович.
Добрый вечер. Масленица раскладывается на несколько элементов. Это явление довольно сложное. Действительно, были языческие праздники, которые впоследствии частично были христианизированы, да? Действительно, проводы зимы. Но дело в том, что в рамках христианской цивилизации вот все эти обычаи уже в эпоху Московского царства, тем более в эпоху Российской империи, в городах совершенно утратили свое языческое значение. Абсолютно утратили. Ну, может быть, где-то в глухих деревнях кто-то что-то такое вспоминал. А в городах же совершенно адекватно Масленица описано, вот как она протекала в городах, Иваном Шмелевым в книге «Лето Господне». То есть это чисто христианское, в общем-то, празднование, приуготовление к посту, когда душа должна готовиться к покаянию, а вот что касается тела, ну, оно набирается сил перед Великим Постом. И поэтому, с одной стороны, ограничения, а с другой стороны, в общем, всякое разнообразие немясной пищи. И для, например, эпохи Московской Руси или эпохи Санкт-Петербургской империи Масленица означала торжество рыбной, молочной кухни, огромное количество разных блинов, гречишных блинов, блинов черных, огромное количество рыбы, севрюга, навага, налим, селедка, икра разного сорта, сметана, мед, грибы, ягоды. То есть стол был чрезвычайно разнообразным и обильным. Были масленичные гуляния с катанием на санках, песни, пляски и так далее. Но, понимаете, в Российской империи никто чучелка не жег. Это все уже в советское время начали создавать советское неоязычество. Такое оно не столько древнеславянское, сколько ВЛКСМовское, такое комсомольское язычество. Попытка поддержать советский патриотизм вот уже и с этой стороны, потому что марксизм его не держит, он никому не нужен, не интересен с поздним СССР. Ну, давайте зайдем с другой стороны. Выдумаем какую-то особенную духовность язычества, отчасти и само язычество перевыдумаем заново. Ну, а вот плодородная почва, созданная идеологическим аппаратом СССР, впоследствии позволила развиться на ней росткам уже разнообразность бизнес-игр, то есть туристические агентства, разнообразные экскурсионные бюро сейчас год из года привлекают огромное количество людей, которые ездят пожечь чучелка, поводить вокруг него хороводы, хорошенько выпить под это дело и попить частушки. Но это такое развлечение выходного дня, к которому пытаются приложить, ну, только самые упертые люди, ту самую выдуманную советскую неоязыческую духовность. Таким образом, получается так, что нормальное дело хорошенько наесться блинами, сметанкой, медом, рыбкой на масляной неделе. Действительно, тело должно приготовиться к Великому Посту. Нормальное дело начинать думать о том, что ты входишь в время покаяния в грехах и душу свою поворачивать в эту сторону. Не зря там есть прощенное воскресение, и оно чрезвычайно важно. Ну, а что касается чучела, костров, каких-то там, я уж не знаю, заклятий, наговор, все это, во-первых, достаточно поздняя выдумка, с действительным язычеством слабо связанная. А во-вторых, ради Бога, никто из христиан не должен думать, что это на хоть какое-то, хоть на копеечку, имеющее отношение к христианству явление. Ничего подобного, оно никоим образом с ним не связано.
Спасибо вам большое за комментарий.
Вам спасибо за внимание.
Доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского университета Дмитрий Володихин был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. Вот в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 25 главы Евангелия от Матфея. Евангелие о страшном суде, как его называют. Оно начинается такими словами: «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Так начинается этот фрагмент, а дальше Господь говорит, что праведники – это те, кто был милосерден и делал добрые дела для других людей, а раз так, то они, эти праведники – сотворили милость самому Христу. А кто не делал добрых дел для людей, тот ничего не сделал для Христа. И этим людям с ним в Царстве Небесном не место. Страшный суд вообще нередко щедрые на фантазию художники изображают как ужас-ужас и кошмар для несчастных грешников. И при этом есть еще такое объяснение, что суд этот называется страшным не потому, что там будет фильм ужасов наяву, а потому, что каждый из нас там увидит себя настоящего, со всеми своими несовершенствами, и что в этот момент уже ничего нельзя будет изменить. Вот есть жизнь, чтобы себя менять, а потом уже будет поздно. Что же на самом деле известно из Евангелия о страшном суде, и что нас ждет? Эти вопросы я адресую протоиерею Дмитрию Кувырталову, настоятелю храма Архангела Михаила в Летве. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я думаю, что Господь в евангельской притче как раз пытается, как сказать, умереть человеческое сердце, дать ему возможность размыслить или трезво посмотреть на вещи, не напугать, не устрашить, а отрезвить. Это, мне кажется, разные вещи. Хотя, конечно, вот эта вот вся метафоричность и драматизм страшного суда от этого не уменьшается. Наоборот, это малое такое подобие или малая нотка только одна, или один оттенок дополнительный к этому страшному, действительно, метаисторическому событию, страшный суд.
Почему он называется страшным, отец Дмитрий?
Ну, во-первых, потому что страшно стать перед взглядом любви. Во-вторых, страшно перестать быть эгоистом. Вдруг окажется, что единственное препятствие твое к счастью – это твой собственный эгоизм. И от него было столько возможностей отказаться в течение жизни, и ни одна эта возможность не использована. Вот эта горечь и ужас необратимости, мне кажется, это действительно вот такой ужас метаисторический, то есть он надмирный и, я бы сказал, вечный ужас. Вот не дай Бог кому-то этот ужас пережить, поэтому лучше нам сейчас здесь, имея все необходимое вот для того, чтобы избавиться от своего эгоизма. Это евангельский текст, это благодать Божия, поспешествующая нам во всех наших делах, поступках жизни. Это, безусловно, обстоятельства, какие-то злоключения или просто происшествия, случающиеся с нами, это близкие, дальние, которым просто должно помогать и просто делать добрые дела. И тем самым человек, избавляясь от эгоизма, избавляется от этого страха и от этого ужаса, предстоящего нам на страшном суде. Ну и последний, конечно, страшный суд вот в своей конечности, в своем вот последнем акте истории человеческой страшен, потому что, во-первых, неизбежен, во-вторых, мне кажется, изменить участь уже будет невозможно. В этом и как бы суть церковного бытия. Пока человек на земле, пока страшный суд еще впереди, мы можем даже об умерших людях молиться, и даже усопших и попавших в ад, погибших людях, мы можем вымаливать их из самой преисподней до начало страшного суда. Там предстанем уже все, и, как сказать, и убийца, и убитый, все Господь поставит рядом. В этом смысле, конечно, будет страх. Но человек как раз то творение Божие, которое свободно избирает добро и зло, и либо становится наследником благодати и благословенного царства, как сказано, придите, наследуйте уготованное вам от сложения мира, от сотворения мира. А другим скажет, отойдите от меня прочь, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Не вам, не людям уготован, это пекло, это преисподнее, это ужасная яма, это действительно вот пропасть. А уготовано врагу Божию. И до какой степени нужно извратить свое естество, ожесточиться, буквально в смысле слова, выжечь из себя все творческую силу любви, которой мы наделены от рождения, каждый из нас, эту свободу, чтобы превратиться вот в этих наследников этого огня, этого ужаса, этой помойки вечности, где не мы, но должны находиться бесы. Каким образом туда человек попадает? Для этого, мне кажется, надо столько усилий употребить самому человеку. Многие вот боятся, да куда мне до рая, я туда не дотянусь никогда, это не про меня. Как раз наоборот. Рай естественен для человека. Только помогай близким. А вот ад противоестественен. И чтобы оказаться там, надо вот настолько себя самого извратить, настолько себя надо выпотрошить из себя вот эту вот благодать Божию и творческую силу, и просто человечность, о которой, в общем-то, в этой притче и говорится сегодня так подробно и так обстоятельно и так многократно повторяется, где бы, что бы, с кем бы ни случилось. Просто помогай, прими участие в жизни своих близких, потому что этот близкий сам Христос. Надо вот иметь такой глубокий, на самом деле, и духовный взгляд на своих близких, на происходящее с нами, чтобы во всем увидеть Христа, во всем увидеть возможность спастись, возможность помочь человеку, приобрести дар благодати. В конце концов, иметь эту духовную интуицию, чтобы просто стать самим собой, себя не предавать, не становиться себе самому палачом и Иудой. Ну и, конечно, это подготовительная все-таки неделя к Великому посту, уже третья. Вспомним первую неделю притча о мытаре фарисее, где мы говорим о смирении, как фундаменте духовной жизни. Дальше о возвращении блудного сына, как о покаянии, как о главном делании нашей духовной жизни. А сейчас это творение добра, творение приумножения жизни, умение делиться тем, что есть у тебя. И это следующая ступенька после смирения и покаяния. Они всегда выстраиваются в одну цепочку.
Спасибо вам большое за комментарий.
Надеюсь, что эти вот подготовительные дни, оставшиеся к Великому посту, наши радиослушатели проведут все в таком трезвении и действительно хорошей, внимательной собранности, чтобы горстку радости и теплоты, и на самом деле творческого порыва любви принести Богу в конце концов. Уже не на страшный суд, а на суд правды, на суд любви. Просто явить Богу то, что мы есть, и то, кем Бог хотел нас видеть и создал нас изначала.
Творческий порыв любви. Спасибо. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был с нами на связи по телефону. До свидания.
Спасибо, Господь. Всего доброго. До свидания.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей поддержке, и нередко говорим о помощи бездомным людям. Слава Богу, сегодня уже несколько организаций есть и фондов, которые их поддерживают, и, как говорила Елизавета Петровна Глинка, наша удивительная современница, сытый бездомный – это безопасный бездомный. Конечно же, она права. Бездомных сегодня кормят, одевают и лечат. И есть еще люди, которые для бездомных строят специальные дома, такие дома трудолюбия. По сути, это возможность начать новую жизнь. Когда есть крыша над головой и работа, то отчаяние, оно куда-то отступает. Подопечные домов трудолюбия сами себя обеспечивают. Они зарабатывают деньги и поддерживают у себя порядок. Возможно, в сложившихся обстоятельствах на данный момент это наилучшая модель. Этой зимой в доме трудолюбия Ной в одном из социальных приютов случился пожар. Пострадавших, слава богу, нет, но само здание, оно сгорело. И чтобы подопечные приюта не остались снова на улице, здание нужно восстановить. И здесь очень потребуется помощь. На связи с нами учредитель сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия Ной» Емельян Сосинский. Добрый вечер, Емельян.
Добрый вечер.
Емельян, расскажите, пожалуйста, что случилось у вас? В чем, собственно, причина?
Ну, у нас сгорел, да, наш самый большой социальный дом. Социальный дом – это в котором у нас живут старики, инвалиды, женщины и дети. На территории дома там проживало 130 человек. Сейчас они все расселены по всем другим нашим домам, которых у нас, слава богу, 14. То есть никто на улице не остался. Причина простая, та же самая, по которой, в общем-то, сгорают практически все строения зимой. Это печка, обычная печка, но в данном случае банная. Люди у нас несколько раз в неделю мылись там в обычной бане, потому что горячая вода у нас там отжиженного газа, то есть она дорогая. Поэтому старались экономить, заменяя вот этой дровяной баней. Ну и, к сожалению, как в большинстве случаев, именно оттуда пожар-то, в общем-то, этот и пошел. Вот. Но вот сразу хочу как бы дать для сравнения. Недавно было тоже в различных хрониках то, что там вот сгорели бездомные люди, да, вот был пожар там. И почти везде жертвы. Хотя их там было-то всего по несколько человек. У нас в доме, еще раз повторяю, проживало 130 бывших бездомных. Слава богу, не то, что ни одной жертвы, вообще ни одного никакого вечера никто не получил. То есть очень грамотно все это было, быстро совершенно. Люди привыкли уже к дисциплине, действительно сказали выходить, они ничего, даже ничего собирать не стали, сразу выбежали.
Сколько примерно средств вам нужно собрать для того, чтобы восстановить ваш дом, вот этот самый большой?
Ну, пока нам только посчитали, и то, значит, вот бригада одна, которая крышу делает, они сказали, что так, как вот для вас, мы со скидкой вам сделаем за 1 200 000, а так бы она крыша стоила порядка 1,5 миллионов. То есть эта цена пока только есть на крышу. Дальше перекрытие, дальше окна, двери, вся отделка. То есть не могу, к сожалению, ничего точного сказать. Говорят, ну, скорее всего, 1 700 000 это обойдется, а точных расчетов пока никаких нет. Пока вот мы там вывозили мусор, по 30 человек, наши же, естественно, наши же люди, которые у нас живут, вот каждый день по 30 человек там работало. Вот за неделю мы практически все завалы ликвидировали, сорвали там все остатки и кровли сгоревшие, и там и перекрытие, и всего. То есть там еще несколько бункеров, может, осталось, так почти все вывезли. Теперь сейчас вот уже начинается процесс восстановления.
Емельяна, напомните, пожалуйста, идея ваших приютов, Дом трудолюбия Ной, в чем она?
Ну, во-первых, что касается того, на что мы ориентированы, то есть куда мы стараемся идти, это Дом трудолюбия Анны Кронштадтской конца 19 века, который говорил, что бездомным надо дать жилье и работу. То есть они должны сразу перестать быть бездомными, тунеядцами, нахлебниками, то есть они должны сами зарабатывать на свое содержание. Люди должны быть нормальными людьми. То есть не только внешне их там отмыть, накормить, там дать им ночлежки какие-то где-нибудь ночевать. Человек, он должен опять стать социальным человеком. То есть он должен своим трудом содержать себя, свою семью, если она у него есть. Вот это наш ориентир, к которому мы идем. И могу уже сказать, как бы я уже 15 лет занимаюсь людьми улиц, более правильное их название, потому что фактически бездомные из них не больше половины. Из людей улиц, тех, которые потом могут жить самостоятельно, это единицы, это крохи. То есть у нас задача, чтобы эти крохи, естественно, они были, то есть им никто дорогу не закрывает обратно в общество. Но основная наша задача, чтобы те основные тысячи, вот чтобы они опять не оказались на улице. Потому что эти единицы, у которых есть вот эти внутренние силы, им помочь, они действительно дальше пойдут сами. А вот этими тысячами им надо заниматься до конца жизни. То есть мы ориентированы на то, чтобы люди могли жить у нас до тех пор, пока вот они соблюдают эти основные правила, не пить и трудиться. Потому что они уже прошли кучу разных реабилитационных центров, что только не прошли. Там срок кончился, ему говорят, все, ты отреабилитированный, ты должен идти на улицу. На улицу он опять становится, к сожалению, тем, кого называют бомж. Вот, то есть у нас задача делать так, чтобы они все были домашними до конца своей жизни. Поэтому это общинная жизнь и общинная работа. Вот это основное, как бы, на чем мы стоим.
А какую работу вы для них находите?
У нас дома делятся на две группы. Примерно поровну сейчас у нас уже там людей. Одни так называемые рабочие дома, в которых в основном трудоспособные мужчины. Трудоспособными у нас считаются те, которые могут работать подсобными рабочими на стройках. То есть это тяжелая неквалифицированная работа. То есть там, где можно одного человека заменить другим, если кто-то запил, чтобы можно было заменить его другим человеком, и тогда как бы и работа сделана, и деньги получены, есть на что жить. Это вот у нас примерно половина таких рабочих домов. Вторая половина – это старики, инвалиды, женщины, дети. Это наши так называемые социальные дома, социальные составляющие. Первые люди, они зарабатывают, они и себе зарабатывают, и на содержание вот этих вот социальных домов. В социальных домах там работы по хозяйству, то есть это своя мини-ферма у нас, там кролики, козы, свиньи, это поделки, коврики плетут, и из дерева что-то пытаются, там, стульчики какие-то делать, ну, в общем-то, из глины какие-то поделки, еще что-то. К сожалению, они себя купить, конечно, не могут вообще никак. Содержатся они за счет рабочих домов и за счет благотворительных пожертвований. Вот, телефон нашего диспетчера, если можно, я сразу озвучу, потому что сейчас, особенно зимой, идет, конечно, поток людей. В первую очередь, это женщины с детьми, это старики. Значит, телефон нашего диспетчера 8-926-236-54-22. Еще раз повторю, 8-926-236-54-22. А после того, как сгорел наш вот самый большой социальный дом, у нас, к сожалению, огромные трудности с тем, чтобы принимать людей в социальные дома. Но все, что можно, делаем. Потому что потом, как вот где-нибудь прочитаешь, вот не взял, допустим, да, человека, подумаешь, ну нету места, да, то есть объективно нету места. Ну и с чистой совестью, что называется, сказал, места нету, мы не возьмем. А потом узнаешь, женщина с ребенком попала к цыганам, попала еще куда-нибудь. Вот инвалида, его там нашли где-то замерзшим. Ну, это жуть. То есть вот это все послушаешь, и, конечно, уж лучше пусть они будут в коридорах, где угодно. В любом случае, это уже намного безопасней и для этого человека, и для окружающих, это тоже надо понимать. Потому что каждый такой человек на улице, он потенциальный не только жертва, он и преступник потенциальный. Но, на мой взгляд, вот главное все-таки дать возможность человеку уйти с улицы, все-таки в нормальные условия. Поэтому нам сейчас очень тяжело, это правда. Вот, и свой телефон я тогда тоже, может быть, дам, если кто-то захочет помочь. У нас на сайте есть там и реквизиты для помощи, вот, и телефоны основные. В интернете просто набрать «Дом трудолюбиной», там всплывет наш сайт «Дом трудной». А мой телефон 8-926-236-54-15. Такой же, как у диспетчера, только кончается на 15. 8-926-236-54-15.
Давайте еще раз тогда номера телефонов повторим. Телефон диспетчера, которому можно звонить для того, чтобы уточнить, какая именно помощь нужна. 8-926-236-54-22. 926-236-54-22. И по этому телефону можно звонить, чтобы узнать, а куда же можно приехать, чтобы переночевать и вообще как-то не остаться на улице. А ваш номер телефона 8-926-236-54-15. Вам можно звонить, чтобы тоже спросить, какая нужна помощь и в каком размере, и как это лучше все организовать. Ну и также реквизиты есть на сайте «Дом трудолюбия Ной». Все верно?
Да, знаю. Да, еще вот я хочу сказать, что если вы хотите помочь именно на ремонт вот этого сожженного дома, то на реквизиты организации, если деньги перечислять, то только писать, что благотворительные пожертвования на уставные цели. Вот, либо проще, там есть номер карты Сбербанка, с нее, конечно, все это снимать гораздо проще.
Спасибо вам большое за комментарий. Я надеюсь, что нужную сумму вы соберете.
Благодарю, надеемся.
Емельян Сосинский, учредитель сети приютов для бездомных «Дом трудолюбия Ной», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».